Сегодня, продолжая цикл бесед, посвященных 12 малым пророкам, мы побеседуем о книге пророка Михея. Этот пророк жил в Иудейском царстве, но пророчествовал и по поводу Иудейского, и даже немного по поводу Израильского царства, разумеется, до того самого момента, еще до того момента, когда действительно было разрушено Израильское царство ассирийскими войсками, и тем более до того, как царь Навуходоносор взял Иудейское царство и разрушил город Вавилон. Все это задолго до этого, но тем не менее глухой ропот, рокот гнева Божьего слышен уже и вот в текстах пророка Михея, хотя, конечно, вот такой, как бы сказать, апокалиптичности его видений у него нет. Гораздо мягче, сдержаннее он. Ну и главная его задача, конечно, не в этом. А хотелось бы начать с того места, с которого начинается, собственно говоря, книга пророка Михея. Он говорит такую интересную вещь, которая имеет, ну вот об этом говорились разными образами, символами, способами и до Михея. Но особенно это будет яркий образ евангельский, такой всем хорошо известный. О чем идет речь? Вот он говорит о том, что гнев Божий идет, и всякая высота, всякая гора должна быть стерта. Вот, перед лицом его, он идет эту гору стереть. Причем он говорит, в принципе, по поводу вполне конкретному, речь идет о том, что в то время в иудейском народе очень стало распространяться язычество, и оно распространялось именно таким образом, что не храмы строили, а, как говорится у пророка Исаии, всякое большое дерево, всякий возвышающийся холм, всякий большой камень считает, что он есть некоторое знамение исключительности, и, соответственно, вот возле этого места или возле этого дерева, на этом холме можно приносить жертву какому-нибудь языческому богу. Это на самом деле очень такой естественный ход просто человеческих мыслей. Мысли не обоженных, мысли не просвещенных светом откровения, мысли не одухотворенных. Мы, когда забываем Бога или когда вовсе его не знаем, рассуждаем, по сути дела, точно так же. Мы отчасти это говорили, когда указывали о том, почему народ избрал Саула. То есть и всегда так кажется. Большое дерево – это знак большой силы. А большая сила – значит, это связь с природой. Природная сила – природные стихии, стихии мира сего, вот каким-то образом сошлись на этом дереве, на этом холме, на этом камне и придали ему жизненную силу в какой-то исключительно великой степени. То есть язычество в этом плане вполне естественно, потому что все боги в язычестве – это какая-то их связь с природным миром, она вполне очевидна, и поэтому не случайно не является покровителем тех или иных стихий. И поэтому вот логика вполне понятна. Но пророк Михей указывает не только и хочет подчеркнуть не только в том смысле, что вот все эти высоты, высокие холмы, высокие горы, ну понятно, не такие горы, как Гималаи, таких в Иудее нету. Вот, высокие горы, они посвящены жертвоприношениям языческим, и Господь идет все это разрушить. Как всегда бывает в книгах Священного Писания, в пророческих книгах, вполне конкретное историческое замечание всегда глубже. Оно всегда устремлено вглубь явлений, вглубь истории, вглубь человеческой души. И вот, собственно говоря, я думаю, ни одно слово Священного Писания, наверное, в своей бездонности измерено до конца человеческим умом быть, наверное, не сможет, потому что все эти образы, они вот действительно бездонны, вот именно в той своей составляющей, когда открываются тайны Божьи. Понятно, что исчерпать весь замысел, весь промысел, все, что вложил Бог в мир, человек не сможет по, вот, наверное, по какого-то определению, по своей ограниченности, по своей сотворенности. И вот идет Господь на эти самые горы, чтобы сокрушить, и за этими, под этими горами очень ясно прочитывается фраза из Нового Завета, когда пророк Иоанн Креститель выходит на проповедь и говорит слова, которые являются общим местом у всех пророков. Всякий, ну кроме общего места, они еще являются буквальной цитатой из пророка, о котором будем говорить дальше, еще одного из последних пророческих свидетельств. Так вот, он говорит о том, что всякий холм да унизится, а всякий дол да наполнится, потому что Господь, уже говоря словами пророка Исаии, грядет на все возвеличенное, на все превознесенное, на все, что выставляется, на все, что гордится. Или уже по отношению к человеку, как говорит сам Христос в Новом Завете, например, в притче, завершая притчи о мытаре и фарисее, он говорит: «Всякий, кто возносит себя, смирится, а каждый, кто смиряется, будет превознесен». То есть вот если задуматься, вот если всмотреться в эту картину, вот этот фрагмент мозаики, который составляет общий текст Священного Писания, просто вот рассмотреть, то выясняется действительно, что мысль о смирении, мысль о пагубности гордыни, она красной нитью проходит через все Священное Писание, в совершенно разных образов является и высвечивается Духом Святым, чтобы человек непрестанно, о чем бы он ни помыслил, куда бы ни бросил свой взгляд, он бы всегда имел вот это поучение, эту мысль, это свидетельство от Бога, что все превознесенное будет сокрушено. Оно должно быть сокрушено, оно должно быть смириться. Понятно, что в наш век это откровение почти не слышится, потому что весь мир, каждая страна, каждый человек, такое ощущение, больше всего как раз и озабочен тем, чтобы выставить себя на показ, чтобы показать, что он не такой, как все, чтобы его заметили, чтобы показать, что он хоть на голову, хоть на чуть-чуть, на больше, выше, значительнее других. И все вот эти минуты славы, которые перекочевали к нам из западных программ, они как раз мобилизуют человека, они мотивируют на то, что ты должен показать, чем ты отличаешься от других, чем ты лучше, чем другие. Фактически вот, создавая как раз обстановку ту же самую в духовном смысле, которая была в Иудее, вот, ну, 2500, чуть больше, 2500 лет назад, когда на каждом высоком холме люди приносили жертву не Богу, они служили стихиям мира себе, мира сего, фактически служили сами себе. Они воспевали хвалу сами себе, потому что в этом смысл, по сути дела, язычества. Вот. И у этого образа, что Господь грядет на всякую гору, есть еще один момент. У многих пророков сказано, что когда, и в Псалтире об этом сказано, что когда Господь сойдет и поколебает землю, горы растают от лица Божьего. Горы растают. Вот это плавящиеся от лица Божьего горы, это тоже образ такой весьма распространенный в Священном Писании. Его используют многие авторы, он употребляется во многих местах. И надо заметить, что фактически, вот в реальности, этого в истории еще не происходило. Хотя вот в псалмах есть такой образ, что когда имеется в виду в Синае Бог действительно сошел очень близко к человеку и потрясал громами и громовым голосом свидетельствовал пред лицом народа, но и очевидно какие-то движения гор и какие-то физические изменения с ними происходили. Вот. Но что эти за изменения, мы в подробности не знаем, можем только предположить. Но вот по тексту Священного Писания важно, что речь идет не о каком-то конкретном пришествии Бога, вот там, да, в смысле в Синай, а именно о приходе Бога во всемогуществе. И очень часто эти пророчества относятся, во всяком случае, так относили и сами евреи, ожидая Мессию, они ожидали, что когда придет настоящий Мессия, действительно вся земля поколеблется, все потрясется и все сокрушится перед лицом Мессии, перед лицом исторического Христа. Этого не произошло, что их, конечно, весьма смутило. Но в том-то и дело, мы про это говорили, что время Священного Писания, оно не так длится, не так имеет не такое философское осмысление, как у нас. И когда пророки говорят о дне пришествия Христова, они говорят и о пришествии Христа во плоти, вот в смиренном, униженном виде, когда вот никаких грандиозных, потрясающих физическую природу, казалось бы, и не было, хотя вот в страстные дни вспоминается именно то, что Земля и Солнце, они отреагировали на то, что Владыка Земли и Солнца висел на кресте. Когда мы служим богослужение крещения, мы видим, что физические тела реагируют, вода отреагировала на то, что в нее вступил Владыка воды. Когда мы читаем, служим службы Рождества, мы видим, что небо отреагировало на рождение в яслях Спасителя мира. Звезда, вот ангелы явились. То есть действительно природа, даже неодушевленная, она как-то реагирует на то, что творится с ее Творцом. Но тем не менее, вот как-то такой вселенский, очень зримый характер эти вот потрясения не имеют. А в тот день, когда действительно Христос придет как могущественный Бог во всей силе неотразимой мощи своего царственного достоинства, своего божественного величия, действительно вся земля сокрушится перед ним, не только земля, все видимое и невидимое, и духовные силы, и ангелы, и бесы, и грешники, и праведники, и животный мир, все преклонит, всякое дыхание восхвалит Господа, даже супротив своей воли, и всякое колено преклонится перед ним, все сокрушится перед ним, и, как сказано, земля и все дела человеческие на ней в день пришествия Христова Второго, они сгорят. И вот когда пророки говорят о пришествии Бога, они, мы уже говорили на эту тему, они имеют в виду пришествие в двух своих аспектах. Пришествие в униженном образе исторического вот пришествие Христа во плоти, и второе пришествие, когда действительно горы растают, буквально в смысле слова растают, сгорят, потому что они осквернены, все в этой земле осквернено. Она сгорит именно потому, что она осквернилась. Чтобы воцарился Бог, все должно восстать в нетлении, все должно пройти через смерть, все, даже неодушевленная материя, потому что этот воздух осквернен грехом, богохульством, нецензурной бранью, проклятиями, криками неправедно убитых людей. Эта земля осквернена кровью вот убитых, чрезмерно убитых людей, насилием, смертью, неправдой. Животные осквернили себя насилием. Вся тварь, как сказано апостола Павла, поработилась в суете вот, до времени второго пришествия. Все, нету ни одного места на земле, которое можно было назвать раем. Нет ни одного места на земле, которое не было бы осквернено человеческим грехом или просто тлением, смертью, распадом. Все это нечисто перед Богом. И вот когда Он придет во славе, действительно все это сгорит, растает перед лицом Бога и восстанет в обновленном виде, в нетлении, то, что не будет, новая земля, на которой не будет ни греха, ни смерти, ни тления, ни разложения, ни распада. Вот, собственно говоря, вот именно этот аспект подчеркивают пророки, когда говорят о том, что горы расплавятся от лица Божьего. И второй момент тоже очень важный встречается в начале книги пророка Михея, о котором хотелось бы сказать, предваряя целых две главы будут из этой небольшой восьмиглавной книги пророка Михея, посвящены подробному, как бы сказать, описанию угрозам, которые ожидают грешников за их грехи. И вот, предваряя эти главы, предваряя рассуждение о том, что они согрешили и их ждет гнев Божий, пророк Михей говорит удивительные слова. Он говорит: «Душа моя возмутилась, душа моя, я плачу и сокрушаюсь о поражении народа Божьего». То есть он пророчествует, он увидел, услышал этот глаз Божий, предупреждающий через него пророка, народ иудейский, народ израильский, о великой скорби и сокрушении, о том, какие беды ждут за то, что народ забыл Бога. Но вот прежде чем говорить, пророк сам свидетельствует, что когда я узнал об этом, сердце мое затрепетало. Не от страха за себя, как потом он скажет, потому что я храню веру Бога и не боюсь ничего, а именно от горя за погибающий народ. Вот это, в принципе, мы отчасти уже говорили об этом. И вот у пророка Михея это звучит с особенной какой-то вот трогательностью. И в этой трогательности с искренностью, в этой трогательности и искренности силы, что пророк пророчествует, и пророчествует не к добру, он пророчествует, предвещая страшные беды, но пророчествует он со слезами на глазах, он пророчествует, трепеща сердцем от страха и ужаса, сострадания за погибающий людей, за сокрушенную славу народа, частью которого является и он сам. Вот именно это состояние, которое человек по своей воле родить в себе не может. Никогда. Это именно свидетельство присутствия в человеке Святаго Духа. И если человек пророчествует, но при этом не плачет о тех, кому он пророчествует, если его не волнует судьба тех, кому он сулит зло и пророчествует страшные, как бы вот, кары небесные, так скажем, то значит, он не от Бога посланный. Значит, он на самом деле никакой не пророк. Это значит, что Духа Святого в нем нет. Он просто горит жаждой обличительства, а вовсе не пророческим вдохновением. И вот вспомним, например, Моисея. Моисей ревновал о славе Божьей, как, наверное, никто. И из разных, и Бог ревновал о славе Моисея, как, наверное, не ревновал о славе никакого другого человека. Он сам заботился о том, чтобы люди уважали Моисея и преклонялись перед ним и внимали его словам. И вот когда сам Господь говорит, видя нечестие народа, которому обращено было слово Моисея, о том, что они вот за 40 дней, всего-то 40 дней, они смогли во время отсутствия Моисея совратиться до идолопоклонства фактически. И Господь, сам Господь говорит: слушай, давай я от тебя произведу иной народ, новый народ. Моисей сказал: тогда нет. Если ты не хочешь спасать этот народ, тогда и мне незачем жить. Пусть душа моя погибнет с этим народом. Вот этот человек говорит, потому что в нем живет Бог, потому что в нем живет Дух Святый. А апостол Павел в безумии, вот в опьянении, вдохновленный этим благодатным посещением Святаго Духа, говорит: «Я молился Богу, Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, иудеев, братьев моих по плоти. То есть я молился бы о том, чтобы мне лучше не видеть Христа, лишь бы братья мои не погибли. Вот до какой любви может доводить наличие в человеке благодати Святого Духа. Он действительно готов пожелать себе вечной смерти, но не может смириться с гибелью своих братьев. И действительно, вот из наших последних подвижников, например, у Силуана Афонского есть подобное же свидетельство, что когда действительно подвижник объят и в нем действительно присутствует Дух Святый, он не может смириться, он не может спокойно размышлять и созерцать о том, что где-то там в аду мучаются грешники. Вот это некоторая духовная правда. Некоторая духовная, обязательная духовная реальность. Это некоторый, как говорит сам Силуан Афонский, это лакмусовая бумажка, которая проверяет, действительно человек живет духом или не живет. Если мы рады смерти грешников, если мы торжествуем от того, что грешники погибли, если мы злорадствуем о том, что кто-то идет в ад, если, говоря и пророчествуя о том, что человек понесет такое и такое наказание, мы при этом не плачем и не со слезами ему об этом говорим, или не хотим разделить с ним всякую скорбь, которую действительно он, может быть, заслуживает, то значит, не Бог нас посылал, значит, не Духом Святым мы говорим это. И ведь вот это самое сложное. Впасть в обличительный пафос, пророчествовать от того, что люди живут нечестиво, на самом деле, наверное, не надо большого ума, особенно уму интеллигентскому, особенно уму просвещенному, вот хотя бы поверхностно Священное Писание. Видно, что грешники живут плохо. Как легко за это их обречь и предать вечным мукам. Но нет, это ложный обличительский пафос. И вот указывая на ложность этого пафоса, тот же апостол Павел в послании к Коринфянам, 12-13 глава, особенно в данном случае 12 глава, она предваряет вот знаменитый гимн любви, и он говорит, что если человек имеет пророчество такое, и имеет веру, что может горы представлять, и бесы ему повинуются, но любви, вот этой самой любви, по заповеди Божьей, любви к врагам не имеет, то он на самом деле не приносит ни себе, ни другим никакой пользы. Вот если мы горим желанием кого-то обличить, если у нас есть помысел, что человек ведет себя неправильно, и надо во что бы то ни стало поставить его на место, то мы должны вспомнить, а жалко ли нам его, а готовы ли мы за него помолиться, а готовы ли мы разделить с ним ту участь, которой его обрекаем? Если не готовы, тогда мы не любим его, мы не любим своих врагов. А это заповедь Божья. Значит, мы тоже виноваты. Возможно, он погибнет, но и мы с ним, потому что мы его не любили. Вот это слово Господне, которое, про которое сказал апостол Павел, как обоюдоострый меч. Оно режет с обоих сторон. Его не удержишь голыми руками вот так просто. И об этом нужно всегда помнить. И в заключение нашей беседы хотелось бы тоже по поводу пророчества сказать уже, адресуя целиком, то есть погружаясь в обстановку той, вот ту среду, ту сферу, в которой пророк Михей вынужден был пророчествовать. Тогда, очевидно, проблема была другая. У нас сейчас очень часто появляются люди, которые обличают, но обличают без любви, которые предсказывают те или иные бедствия, но людей им не жалко. В то время, во времена пророка Михея, больше было распространено вот явление лжепророчества, когда люди, называющие себя пророками, на самом деле говорили, обещали только процветание иудейскому народу. Вот. И причем настолько процветание, что говорили, что вообще ничего делать не надо. Вообще, Господь и так нас спасет, потому что мы единственный народ, который верит в Бога. Только на этом основании Господь обязательно нас спасет. И нет никакой даже сомнений, просто сомневаться в этом является в высшей степени богохульством. Потому что как это народ, как это Бог может отречься от своего народа? И вот указывая на таких проповедников, на таких пророков, Михей говорит: «Вы, если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: „Я буду проповедовать вам о вине и водке“, то он бы стал угодным проповедником для этого народа». Вот обличает, что на самом деле проповедники-то, они говорят так не потому, что действительно извратили пути, а просто потому, что хотят быть угодными людям. Люди хотят слышать, что делать ничего не надо, поститься не надо, заповеди исполнять не надо, живи как хочешь, угождай во всем своей плоти, своей воле, своей душе, а Господь сам по себе тебя защитит, потому что куда же ему деваться? Ты ведь единственный иудей на этом свете, больше нет такого народа. И вот обличая такое появление, пророк Михей говорит, что это гнусно перед Богом, и пророки, говорящие так, первые же пострадают, когда наступит время гнева Божьего.